Матиас Фалдбакен. Ресторан «Хиллз». Роман. Перевод с норвежского Александры Ливановой. Читает Кирилл Радцик. Посвящается Иде. Часть первая. Пуганная собака жирка не нагуляет. Норвежская пословица. Хрюшон. Ресторан «Хиллз» существует с тех еще времен, когда свинья была свиньей, а хрюшка хрюшкой любит говаривать наш метрдотель «Мэтр». Иными словами, с середины XIX века. Вот я тут стою в своей форме официанта, вытянувшись в струнку, и вполне мог бы стоять так сотню лет назад, а то и раньше. Взрослые люди ежедневно совершают рискованные поступки, но я... Нет. Я обслуживаю. Я прислуживаю. Двигаюсь по залу, принимаю заказы, наливаю и убираю. У нас в «Хиллз» люди могут полностью погрузиться в дышащую традициями атмосферу. Они должны ощущать, что им рады, но не чувствовать себя настолько вольно, чтобы забыть, где находятся. Впрочем, есть и исключения. Отдельным посетителям позволено вести себя в нашем заведении, как в собственной гостиной. Хрюшона, одного из завсегдатаев, кстати, о свиньях, в половине второго по будням ждет постоянное место. Столик 10 у окна. Обычно Хрюшон является точно в свое время, но сейчас уже 13:41, а его все еще нет. Проходя по залу, я описываю изящную петлю и выглядываю в холл, но и там никакого Хрюшона не наблюдается. Гардеробщик Педерсон поднимает глаза от газеты. Вид у Педерсона, как говорится, аристократический. Он в этой жизни чего только не видел. Посетители сдают ему на хранение свои вещи, куртки, пальто, сумки, зонты, получая взамен номерок, который они возвращают, приплюсовав немного мелочи, и получают эти свои вещи назад, завершая визит. Такие транзакции Педерсон сдержанно, со вниманием и гордостью осуществляет из года в год. Свою работу он выполняет на совесть. Все мы тут, в «Хиллз», стараемся как можем. В таком месте старание необходимо. Старание и забота неразделимы, я в этом абсолютно уверен. Ланч уже в разгаре. Основной зал заполнили представители верхнего-среднего класса. Кожа гладкая, речь плавная, одежда элегантная. Ближе ко входу стоит ряд небольших столиков с классическими для кафе мраморными столешницами. На этом пятачке шумят сильнее. Столы на отдалении от входа накрыты скатертями. Позвякивает посуда, но все звуки приглушены. Столовые приборы движутся по фарфору, затем взмывают ко рту. Зубы перемалывают, гортань приподнимается и опускается, глотая. Тут у нас главное — питание, и я создаю условия для него. Сам я никогда здесь не питаюсь. Я наблюдаю за поглощением пищи. Между восприятием вкуса ядреного шевра пикадон, вызывающего гастрономический фейерверк в полости рта, и наблюдением за губами вкушающего этот шевр дистанция немалого размера. По континентальному обычаю я выставляю на каждый столик как можно больше посуды. Свободного места почти не остается, но я нахожу возможность втиснуть еще несколько бокалов, десертных тарелочек, еще бутылочку. Создается впечатление изобилия и богатства. Не особенно большая, но тяжелая люстра, подобно хрустальному мешку или кошелке, свисает с низкого сводчатого потолка над круглым столом в центре помещения. Размером она со среднюю торбу. Всмотревшись, разглядишь на полу почти стершуюся мозаику, уложенную концентрическими кругами. Деревянный декор выполнен с большим тщанием, отполирован до темна прикосновениями ладоней. Одну стенку целиком занимают два великолепных зеркала. Отражающий слой с обратной стороны стекла кое-где потрескался, образовав благородную патину. Дубовые рамы, в форме которых ощутим югенд-стиль, были смонтированы в 1901 году. Это мне шеф-бар рассказала, расцветив историю подробностями о том, как заготовки доставили с Экибергского холма на повозке, в которую была запряжена лошадь самого фрица Таулова. Шеф-бар — ходячая энциклопедия нашего заведения. Лицо у нее профессорское, только добрая. У профессоров таких не бывает. От ее взора никакая мелочь не ускользнет. Хиллс напоминает венское кафе, но расположен не в Вене. Похож он и на европейские гранд-кафе, но чуть более обветшал. Чуть сильнее износился и чуть не дотягивается до истинно европейского великолепия. Само помещение и расположенное в нем заведение существуют под вывеской «Хиллс» уж скоро 150 лет. Название образовано от фамилии основателей, семьи Хилл, которая с 1846 года владела располагавшимся в здании магазином готового платья. Шеф-бар все об этом знает. Глава семейства, Бенджамин Хилл, легендарный дэнди с трагической судьбой, перебрался сюда из английского Виндзора, профукал 2/3 фамильного состояния и потерпел оглушительное банкротство, закончившееся для него попыткой самоубийства и последующей инвалидностью. Помещение отошло предпринимателю, открывшему в нем ресторан под названием «Ля Гренада». Но прежняя вывеска из свинцового стекла, занимающая значительную часть фасада и намертво к нему прикрученная, была столь дорогостоящей и искусно исполненной, что пришлось оставить ее in situ, на месте. В народе, как и можно было ожидать, заведение продолжали называть «Хиллс». Разворотливый сын Бенджамина Хилла вновь выкупил помещение, принял на себя руководство рестораном и восстановил название, под которым он был основан. «Хиллс» и по сию пору остается семейным заведением. С гнутой латунной трубки, смонтированной над входной дверью, не спадают две плотных суконных портьеры, края которых, дабы не обтрепались, подшиты телячьей кожей. Портьеры защищают от сквозняка. Из-за этих портьер, хиллсовского портала, или, если хотите, из-за сценического занавеса, появляется, наконец, Хрюшон. Улыбается, кивает. Времени уж скоро без 10, то есть на грани допустимого. Я не улыбаюсь и не киваю в ответ. Официантам дано распоряжение не делать этого. Я по натуре не улыбчив и не любитель кивать. Мне не требуется специально напрягаться, чтобы следовать инструкции. Встречайте посетителей с непроницаемым, но услужливым выражением на лице. Бесстрастная мина — составная часть профессии. «Пришлось задержаться? Сожалею!» — говорит Хрюшон извиняющимся тоном, слегка подхохотнув. Не прихрюкнув, а как бы заржав. Как назвать ржание осла? Вскрик? Смех Хрюшона похож на пронзительный вскрик. Мне не раз приходила в голову мысль, что Хрюшон, в переносном смысле, осел, каким мы его знаем из европейской мифологии и литературы. То есть не древнегреческим, упрямым и глупым, а библейским, надежным и преданным. Но сейчас он, выходит, надежности не продемонстрировал. «И сколько нас будет сегодня?»
«Четверо вместе со мной», — говорит Хрюшон.
«Остальные уже в пути?»
«Полагаю, что так».
Одеваться можно по-разному. Хрюшон избрал единственно приемлемый стиль — безупречный. Он постоянно появляется в новых костюмах, и, судя по покрою, качеству шитья и тканей, костюмы эти созданы руками портных на Севилл-Роу или близ того. Разменявший седьмой десяток, облаченный каждодневно в подобные наряды, он являет собой образчик представительного мужчины и достойного клиента. Хрюшон для Хиллс — идеальный посетитель. Вот почему мы позволяем ему выходить за рамки допустимого в том, что касается количества резервируемых мест. Хрюшон не испытывает недостатка в средствах, это сразу видно, но и не любит привлекать к себе излишнего внимания. Регулярно, но без ажиотажа, выказывая неизменную любезность, неизменную безупречность наряда и манер, он привлекает в Хиллс все новые лица, все новых знакомых, приглашая их преимущественно на ланч, иногда на обед. «Для вас, как обычно, столик у окна», — говорю я, рукой показывая путь, прихватываю 4 меню и сопровождаю его по залу. Отточенными движениями я отодвигаю для него стул, произношу привычную формулу «воды, пока изучаете меню».
«Да, будьте добры».
И разворачивается спиной, что позволяет мне аккуратно подвести стул к сгибам его подколенных впадин. Голову Хрюшона обрамляет мощная грива седых волос, который он укрощает, еженедельно подравнивая. Седина появилась у него, когда ему не было еще и 30. Он тогда строил карьеру во Франции, где и получил прозвище «Крюшон» — «Графинчик», потому что всегда заказывал себе графинчик белого бургундского. По возвращении в Норвегию Крюшон тут же превратился в Хрюшона. Брови у него все еще черные и придают его лицу то ли интеллигентное, как у Костелли, то ли собачье, как у Скорсезе, выражение. Блесс.
За роялем, установленным на антресолях, сидит наш пианист, старик Юхансен, и всматривается в пространство куда-то слева от себя в направлении сводов потолка. Тупоконечные, какие-то римско-папские пальцы легкими движениями, но с тяжкой покорностью привычной рутине бегают по клавишам, извлекая из них неприметно перетекающие одна в другую мелодии. Годится ли эта музыка для застолий? Наш Юхансен выбирает великих композиторов, но, тем не менее, это застольная музыка. Порой, не прекращая рассыпать несущиеся в зал звуки, он прикрывает глаза. Старый колобок Юхансен. Голова плавно клонится к плечу. Кажется, он задремал на секунду, но тут он встряхивает головой. Глаза открываются. И так он шпарит часами без остановки. Уже с полтора поколения он сидит, крутя головой на антресолях, под самым потолком, и каждый день сплетает звуки, власкающие слух посетителей мелодии. Нам редко удается перекинуться словечком, поскольку рабочий день у нас начинается в разное время, но, говорят, он умеет ядовито пошутить. На полках невысокого стеллажа, стоящего между двух колонн в центре зала, сложены сгибом наружу, чтобы легче было считать салфетки. Сверху на стеллаже установлена застекленная ширмочка. На стеклах едва проступает, как и положено в стиле Югенд, узор. Ширма разгораживает 12 и 8 столики. Если у меня выдается свободная минутка, я рад прогуляться до стеллажа с салфетками и, скрытые от глаз публики ширмой, сложить их поаккуратнее. Ванесса работает у нас не так давно и немножко халтурит с этим. Я слежу за тем, чтобы вензель Хиллс на салфетках располагался в правом дальнем углу и был обращен кверху.
«Что, найдется сегодня белое бургундское?» — спрашивает Хрюшон.
«Разумеется. Прежде чем задать следующий вопрос, я из вежливости пропускаю два такта. Впрочем, ответ мне и так известен. Бокальчик или возьмем бутылочку?» Хрюшон размышляет с минуты.
«Пожалуй, бутылочку».
Внезапно он встает. Я едва успеваю выдвинуть из-под него стул. Он протягивает руки навстречу стильной паре, пробирающейся к нам между столиками.
«Блесс!»
— он произносит «блесс». С энтузиазмом восклицает Хрюшон. А затем зачарованно
«Катарина!»
Блесс Энгельберт — муж Катарины. Катарина — жена Блеза. Это ближний круг Хрюшонова общения, особенно Блесс. Блезам достались зрелые версии друг друга, как любит формулировать шеф-бар. «Пожалуй, несправедливо было бы назвать это старыми версиями», — говорит она. «Чтобы найти друг друга, каждому из них пришлось проделать долгий окольный путь через светские круги Осло, в чем бы это ни проявлялось. И теперь каждый из них, — продолжает иногда шеф-бар, — старше, чем все их былые пасси и возлюбленные». Катарина идет первой, ставя одну ногу перед другой таким образом, чтобы ее хорошо сохранившаяся фигура 43-45 лет от роду решительно двигалась в направлении Хрюшона. Блэс, будучи старше жены какими-нибудь 7 годами, следует на шажок позади, облаченный в серый костюм, качество которого не уступает Хрюшонову, а, возможно, чуть превосходит его. Шаг Блэза пружинист, на шее повязан превосходный галстук. Элегантность. Вот слово, которое всегда носится в воздухе вокруг этого человека. Позади них семеню я, отодвигаю стулья и получаю подтверждение, что они желали бы, чтобы в бокалы им были налиты вода и вино. Ради этого никому из них не пришлось проронить ни словечко. Меню у нас выглядит вполне по-французски. Оно деликатно отпечатано слегка разреженным бадони. Вот слова, фигурирующие на двух густо исписанных страницах. Шкварки, морской язык, козлятина, голубая плесень, римский тмин, профитроли, топинамбур,
тарталетки, буйабес, каракатица, икра ряпушки, финик, лопатка, риет и кит-полосатик. На любое из этих и еще многих других слов можно показать пальцем, и шеф-повар с помощниками со знанием и умением приготовит это, а затем я, или, к примеру, Ванесса, вынесем блюдо в зал, и наши клиенты отправят их себе в рот кусочек за кусочком. И трюфели тоже можно заказать. Трюфель — это вершина всего. Ванесса — относительно неопытная официантка с нежной внешностью и короткой мальчишеской стрижкой. Талант Ванессы стреножен амбициями. Она расправляет скатерти, я же, прохаживаясь по залу, то подливаю в бокалы там, то обихаживаю клиентуру сям. Бедняга-актер, которого недавно поймали на подделке документов, просит добавить, а его глазные яблоки уже приобрели заметную водянистость. Предоставив сотрапезникам Хрюшона минуту-другую на изучение меню, я возвращаюсь ровно к тому моменту, когда требуется разлить воду по бокалам. Не успеваю я задать вопрос, как Блесс, не колеблясь, отметает белое бургундское. Он делает несколько долгих глотков воды, а я немедленно доливаю ее до нужного уровня. Теперь он показывает, что можно налить вина. Всякий раз, подлив в бокал, я слегка поворачиваю бутылку по часовой стрелке, чтобы подхватить последнюю каплю. Тактично склоняясь над плечом Хрюшона и в мягкой форме интересуюсь, будем ли мы дожидаться последнего, четвертого сотрапезника. Хрюшон смотрит на наручные часы.
«Ничего от нее не слышно. Времени уже 14:03. Мы уже полчаса ждем».
Блесс с женой качают головами.
«А она обещала?» — говорит Блесс. «Разумеется», — говорит Хрюшон. «Разумеется».
У Блеза удлиненный моложавый затылок. Он тянет шею, вглядываясь в сторону входа. Линия роста волос четкая, угол наклона носа и бровей, изгиб скул с отточенной ритмикой повторяют линию роста волос, плавно опускающуюся от виска к уху. Шея мальчишеская, несмотря на возраст, взгляд живой. Образуя элегантную складку, воротничок рубашки на 6-7 ласкающих глаз миллиметров отступает от кожи на затылке. Блесс мускулист, но не перекачан. Он в тонусе, но не напряжен. Когда он говорит, почти что шепотом, Катарина и Хрюшон наклоняются к нему поближе. У Блесса необычный голос. Можно было бы ожидать надменного нажима, такое часто слышишь из уст красивых, чуть ли не напыщенных мужчин. Его же речь звучит уверенно, авторитетно, но дружелюбно, даже, пожалуй, чувственно. «Желаете подождать немного?» — говорю я, стараясь избежать настырности в голосе. Хрюшон снова взглядывает на циферблат. Блесс тоже приподнимает левую руку и встряхивает ею, обнажая часы на запястье. Выясняется, что это шикарный экземпляр от «Аланге Унзёне». Неужели же элитные Гранд Ланге 1? Капельку фронтоватости у него, у Блэза, не отнимешь.
«Можете принять заказ. А кто задержался, тот...» — говорит Хрюшон, намекая знаками сначала одной, затем другой руки, что заказ придется позднее откорректировать.
Я вперяюсь взглядом в жену Блэза, давая понять, что она может начинать. Катарина выбирает салат меш с козьим сыром Монте-Энебро, орешками, зернышками и заправкой из гранадиллы. «Можно мне побольше орешков и зернышек?» — говорит она. «Побольше орешков и зернышек», — повторяю я. Прежде чем остановиться на густом ризоне с виноградным луком, Блесс успевает дважды передумать. Такая переборчивость, очевидно, несколько коробит Хрюшона. Очевидно, для меня. Не для Блеза с супругой. Я поворачиваюсь к Хрюшону. Теперь его черед. Он не спешит с выбором.
«Вот это ваша форель из Валдреса», — говорит он.
«Да».
«К ней какой пресный хлеб подойдет лучше? Что вы посоветуете?»
«У нас есть химсидальский пресный».
«Ну, пусть».
«И у нас есть к ней великолепный сметанный соус дип», — произношу я, опустив и снова подняв согнутый крючком указательный палец в качестве иллюстрации к дипу. Что это со мной такое?
Да нет, спасибо. Мне, пожалуйста, без дипа. Форель так форель.
Отлично.